Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Приветствуем вас в этой студии. С удовольствием представляем гостя в ближайший час, эту часть светлого вечера. Здесь вместе с нами и вместе с вами проведет протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, есть такая, ну, если можно так выразить, современная притча. Попадает человек в какую-то чужую для него страну, его возят по всяким достопримечательностям, и, в частности, на историческое кладбище. Вот он идет мимо надгробий, смотрит, там какие-то странные надписи, там 1903-1976, и дальше прожил 3 года. Идет дальше, смотрит, тоже там 1915-1983, прожил 5 лет. Он спрашивает, что же это такое, какие-то странные надписи у вас на могилах. И гид ему говорит, мы, знаете, пишем на могилах то количество лет, которые этот человек сделал что-то доброе или был полезен там людям, обществу. Тогда турист подумал и сказал, знаете, если я умру, на моей могиле напишут «родился мертворожденным». Вот человек зависит от времени, но вечно два вопроса преследуют всю жизнь. Откуда это время взять и как этим временем распорядиться, чтобы на твоем надгробии не появилось такое наименование «мертворожденный»?
Знаете, мне почему-то вспомнилось сразу послание апостола Павла к Ефесянам, и в Новом Завете встречается такой глагол. У нас почему-то в Новом Завете, там, кажется, в 2 случаях чуть по-разному переведен глагол «эксагорадзо», то есть это вот удачно торговать на рынке, да, заниматься куплей-продажей. И апостол Павел говорит вот это то самое «искупующее время, ибо дни лукавы суть», да?
У нас в синодальном переводе... Недопереведённый он получается.
Да, «дорожа временем», у нас переведено «дорожа временем», потому что дни лукавы. Но на самом деле, как бы тут «искупующий» тоже не очень понятно, «дорожа».
Торгуя временем.
Ну, как бы, да, вот умело обращаясь со временем, можно так сказать, как вот какой-нибудь делец, там, торговец или продавец, вот он умеет хорошо, скажем так, торговать, распоряжаться, знает, как что, когда подсекать, да, вот. И вот вы, мол, христиане, вот будьте вот так же. Мне вот эта притча напомнила вот эти слова апостола Павла. Вот. Но, вы знаете, я думаю, что тут еще зависит от той аудитории, к которой мы обращаемся. То есть, с одной стороны, в общем-то, если наш разговор как бы рассчитан на церковную аудиторию, вот, то мне бы хотелось все-таки вот эту притчу немножечко по-другому повернуть, да? Вот, потому что все-таки в ней содержится подспудно, ну, по крайней мере, я так чувствую, какое-то предостережение и напряжение. Да, мол, вот не дай бог вот с тобой это случится, и из всей прожитой жизни оказывается ценными только какие-то там несколько лет. Вот, но тут сразу возникает вопрос. Ну, да, пусть этих деятельных лет и немного, действительно, но вопрос, как ты их прожил? Вот. А во-вторых, мне кажется, что, может быть, иногда мы, я опять-таки говорю сейчас про людей, скажем так, верующих, православных, постоянно создаем некоторые вот точки напряжения, условно говоря, вот такая позиция, смотрите, вы должны, вы это должны, вы это должны, вы это должны. Если, не дай бог, вы этого не сделаете, да, то, ну, будет не очень хорошо. И вот просто насколько я вот чувствую нашу православную как бы среду, люди постоянно находятся в состоянии какого-то напряжения. Почему? Потому что, ну, мы не берем исключения каких-то святых, скажем так, людей, но 99% это просто обычные люди, сделавшие свой выбор в пользу христианства, в пользу православия. Вот. И мы пытаемся к ним предъявить постоянно какие-то вот требования, чтобы они жили на максималках. Да, вот дано тебе 70 лет, да, и вот, может, исключением детства, вот проживи там эти вот там 60 лет, вот, как след. Меня это волнует как, ну, как священника, потому что я вижу в этом, может быть, изначально не очень, как бы, правильный подход. Потому что в жизни человек имеет право, я, может, сейчас страшные вещи скажу для православных людей, но и на безделье. На досуг, на то, чтобы потупить, да, на то, а не только, скажем так, вот сидеть и думать, так, как же я ценю каждую свою минуту. Это не входит в противоречие со словами.
Это очень быстро приведет к неврозу.
Ну, оно и приводит очень часто, как бы, к этому. То есть, вне всякого сомнения, да, если вот я, ну, расслаблен, если в моей жизни преобладает вот такой, знаете, вот изи подход ко всему, мне, наверное, полезно будет услышать эту притчу. Да? Вот. И, но насколько я могу, как бы, судить по, как бы, нашей, скажем так, как бы, христианской среде, здесь есть некое вот ожидание от себя неких завышенных, в общем-то, требований, но и нет постепенного приближения, да, вот, к тому, чтобы все-таки эти требования, которые сам человек себе, как бы, предъявил, их как-то, в общем-то, постепенно, как бы, выполнить, да, с мудростью, с рассуждением. И вот это вот, как бы, напряжение, оно присутствует. И спасибо за вот эту притчу, вот, потому что она действительно, как бы, очень глубокая и интересная, но я бы так сказал, что она по-разному будет работать в разных вот аудиториях. Для кого-то она полезна, для кого-то она может быть, как бы, и не очень.
Но ведь если отрешиться от формулировки, что там посчитаны только полезные годы, ну, пользу тоже ведь можно по-разному как-то для себя определить. Я думаю, что годы, которые Серафим Саровский провел в лесу, были очень полезными. Но как эту пользу сосчитать? Угу. Просто время – такая категория, которую каждый ощущает даже в разные периоды своей жизни по-разному. Вот представьте себе, вы уехали на дачу, и там вдруг перестал ловить мобильник. Угу. Wi-Fi нет. И, в общем, как бы все вот ваши обычные занятия вдруг оказались где-то за бортом. И оказывается, что 24 часа в сутки – это колоссально много. Это огромное совершенно море времени, причем в нем каждый момент может еще и растягиваться. То есть если вы из этих 24 часов где-то сели на лужайке и просто посмотрели вокруг себя внимательно, это созерцание может занять у вас минут 10-15, но вам покажется, что вы полдня там просидели на этом лугу. Угу. То есть что происходит со временем, где там польза для души, где не польза, что вообще с ним делать и откуда его брать?
Ну, смотрите, давайте, может быть, посмотрим на это вот, может, более отвлеченно, более формально. Вот мы с вами живем, и почему-то мы понимаем, что мы постоянно меняемся. Происходят изменения. Вот даже мы сейчас с вами произнесли, вот вы сейчас сказали, как бы, свой абзац, я сейчас говорю свой, и это уже оно вот мгновенно становится прошлым. Вот. Люди научились накладывать на вот этот процесс изменения, процесс жизни, какие-то равные промежутки, неважно, чем они измеряются, там, каплями воды, равномерно капающими, с помощью маятника, да, или с помощью колебания каких-то там микрочастиц, что-то типа атомных часов. Вот, в общем-то, все, что мы можем сказать. Мы меняемся, и мы научились, умеем накладывать разного рода линейки на этот процесс жизни. Вот. Поэтому я бы, может быть, не стал так вот, как бы, абсолютизировать вопрос времени. Вот. И второй момент, что, конечно, время убыстряется, время сжимается. Это тоже область, как бы, наших внутренних, как бы, переживаний, ощущений. Мы не знаем, насколько это соответствует, как бы, объективной реальности. Вот. В общем-то, то, что нам предлагает Священное Писание, то, что предлагает, как бы, Христос, он скорее говорит не о том, как бы, насколько ты, как бы, грамотно распоряжаешься, как бы, своим временем. Он заходит в Евангелие несколько, как бы, с иной стороны. Я обобщу сейчас без конкретных цитат. «Ты не знаешь, в какой момент подойдет итог всей твоей деятельности». не весте, не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий приедет. Вот. И поэтому вот такая относительная, в хорошем смысле, в напряженность как бы, христианской жизни, она скорее вот строится из этой вот как бы конечной точки. Да, вот ты не знаешь, когда тебе придется пред Богом дать ответ, поэтому вот сейчас ты, в общем-то, должен, как вот эти вот слуги, которые ждут господина, который должен прийти, там, вечером ли он придет, ночью он придет, там, откуда со своих дел. Вот как-то, мне кажется, в христианстве оно строится вот так. Но в плане такой повседневной, не побоюсь это слово, как бы аскетики, мне кажется, что все-таки... Очень важное распределение между ценной тратой времени вот, и труд и не может занимать всю жизнь человека.
Но это достаточно универсальный совет. Нельзя сказать, что он может быть адресован только верующим людям. Нельзя сказать, что он может быть адресован вообще только какой-то категории людей. Ведь это универсальный совет для всех. Вы говорите, что мы можем, наверное... Вернее, христиане часто говорят, что вы не должны... терять ни минуты, вы должны все время быть на стороже, все время чем-то... Ведь мы знаем огромное количество людей, не верующих, не христиан, не церковных, которые точно так же подходят к распределению своего времени, к распределению времени других людей, если они у них, например, в подчинении. И вот такой перфекционизм, особенно в работе, он вообще свойственен какому-то, наверное, какой-то черте характера, какому-то определенному психотипу. И здесь, может быть, просто иногда складывается ложное, как мне кажется, впечатление, что у верующих людей это наиболее остро. Хотя, на самом деле, мне кажется, это просто свойственно определенному типажу человека.
Мне кажется, верное замечание. Тут очень много от слота личности зависит. Но я бы так сказал, что если мы говорим о людях, ну, скажем так, не будем говорить неверующих, а немотивированных как бы религиозно, тоже некая как бы светская эсхатология, она присутствует. То есть если у христианина это некий последний час жизни, когда Господь призовет тебя к ответу на суд... Что, в общем-то, кстати, предполагает потом продолжение вот этого пути, то, скажем так, такая светская как бы эсхатология, то есть это наступление немощи как бы и старости, когда уже ты ничего не сможешь делать, ничего тебя не будет радовать, и поэтому пока ты как бы в силах, ты должен максимально что-то сделать, как-то устроить свою жизнь, вот. Ну и не обязательно в таком эгоистическом смысле этого слова. Вот. Но я замечал такое интересное явление. Иногда как бы весьма как бы деятельные и активные люди, становясь людьми церковными и верующими, эту как раз вот активность и на полной жизни теряют. Я долго думал, почему? Вот почему? Вот мне прям на глазах я вижу, как бы, вот, скажем, мужчин, женщин, да, невероятно как бы собранных, которые, почему-то став верующими, как-то в жизни как бы, ну, расслабились, так это можно сказать. Вот. Потеряли какую-то жилку деловую, инициативу, вот то самое, вот, скажем так, потеряли ощущение ценности времени. Вот. И я как бы об этом думал, и я не только об этом думал, но как-то обсуждал там с друзьями, и пришел к такому выводу, что в основе этого лежит абсолютно правильная интуиция, это вера вот, в промысел Божий, что Господь участвует в твоей жизни. Но из этой абсолютно верной интуиции делаются неправильные выводы. То есть на ней базируется неправильное богословие, а иными словами, раньше я, скажем так, был неверующий, поэтому надеялся только на себя и, соответственно, должен был все делать, но теперь же в жизни моей Господь, поэтому если я что-то буду делать, сейчас немножечко утрирую, да, если что-то буду делать, не исключаю ли я тем самым действия Божие из своей жизни? Вот происходит такой парадокс. Как на абсолютно, как бы, скажем, правильной платформе могут строиться вот такие кривые здания. Вот. Ну, не знаю, может быть, как раз вот в таком состоянии человеку полезно напомнить то, о чем вот вы говорите.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях программы «Светлый вечер» протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рис Блажения в Леонове.
Отец Андрей, ну вы как священник, наверное, на своей жизни знаете очень хорошо, что такое в жизни христианина и в жизни священнослужителя тайм-менеджмент. Потому что, вот, как вокруг не посмотришь, все священники настолько перегружены обязанностями, что удивление достойно только, как они еще не забывают, как их детей зовут, потому что это немыслимо. Нужно ли вообще с этой точки зрения подходить к жизни христианина, вот, планировать свое время? И возможно ли это?
Я думаю, это проблема как бы не только у священников. А мне кажется, что с тайм-менеджментом есть одна как бы существенная... То есть он как бы нужен, и вот честно сказать, я, например, я не планирую каждый день, вот, но я знаю, если какой-то день предстоит и будет много дел... Я как бы приучил себя этот день расписывать просто потому, что ты попадаешь в крайне неловкие ситуации, когда ты кому-то что-то обещал, вот, свои обещания нарушаешь и так далее. Вот. Но тут есть такой, один такой нюанс. Если себе, скажем так, очень хорошо распланировать день в жизни как бы священника, бывают такие ситуации, когда твой тайм-менеджмент, он просто полетит как бы не пойми куда. Почему? Потому что у священника множество неожиданностей, связанных с тем, что к тебе обращаются люди абсолютно внезапно, и этим людям нужна как бы та или иная помощь. И поэтому, наверное, если говорить про такой тайм-менеджмент священнический, что вот эта как бы поправка, она должна всегда присутствовать. Потому что, да, ты собрался куда-то ехать из храма, например, кого-то причащать или еще куда-то, да, и вот тут тебе путь преграждает человек, который пришел, опять-таки, со своей какой-то нуждой там и болью в храм, вот, и ты прекрасно понимаешь, что вот, да, сейчас оно сдвинется, может быть, на минут 15, на 20, да, значит, я приеду туда позже, и, соответственно, как эффект падающих доминошек, да, начинает в этом смысле... рушится весь день. Вот, поэтому здесь есть момент, вот, когда никогда не будет хорошо и гладко. Ну, мы как-то про священников говорим, но на самом деле, если говорить про христианина, все-таки хочется верить, что христианину свойственна какая-то особая отзывчивость на какую-то боль ситуации, трудности других людей, значит, не только в жизни священника, и даже в жизни просто как бы христианина, вот этот расчет, он должен присутствовать. Что к тебе могут неожиданно обратиться, и ты будешь вынужден, вот, в общем-то, этот прекрасный и стройный день, который ты себе расписала по часам, как бы, и минутам, просто, ну, вот, в общем, забыть об этом.
Мне кажется, что есть просто разные типы людей. Есть люди, которые работают на обычной работе 5 дней в неделю по 8 часов, и у них... За них этот день уже расписан, у них какие-то неожиданности могут возникнуть рано утром, поздно вечером, но в целом вот их рабочий день у монитора где-то в офисе, он все равно уже распланирован. У вас, как у настоятеля храма, и вообще у настоятелей храмов, наверное, ситуация немного другая, потому что день действительно может быть полон каких-то неожиданностей, и его... Во-первых, не планировать невозможно, потому что, ну, иначе все прахом пойдет, и полностью распланировать невозможно. Есть и среди абсолютно светских людей категории руководителей, там, людей творческих профессий, которые тоже должны планировать свой день. И здесь тоже это, наверное, не совсем может быть какая-то религиозная градация, а это градация по сфере... занятости. А я вспоминаю, что мне когда-то в храмах часто встречались люди, чаще всего это были люди, недавно пришедшие в церковь, но уже прочитавшие Евангелие и впитавшие в себя какие-то из него такие вырванные цитаты. И когда речь заходила о том, что вот завтра надо что-то сделать, послезавтра что-то надо сделать, как-то распланировать, как вы можете планировать? Ведь Господь еще сказал, что вот вы что-то запланируете, а ночью умрете.
Да.
Помните, да, такое?
И главное, возразить абсолютно
возразить нечего. Ну да. А если вот не умру, то тогда, пожалуй, завтра мне надо в гипермаркет съездить за продуктами, детей в школу отвезти, забрать, что-то еще сделать то, пятое, десятое, там еще 5-6 встреч. Ну, пожалуй, если я вот сегодня ночью не умру, займусь-ка я этим.
Ну, меня на самом деле иногда вот как бы такая позиция немножечко коробила, потому что есть некоторое ощущение, что... Ну вот как будто Господь — это вот такое существо, которое обязательно захочет тебе подставить какую-то то ли подножку, то ли сделать какую-то мелкую неприятность. Как, ну, мне кажется, такой взгляд как бы недостоин Бога.
Вот-вот, да-да-да.
И мы прекрасно понимаем, что есть как бы вот у христианина какие-то базовые установки. То есть если мы как бы планируем как бы свой день там и свои планы на будущее, это не значит, что мы не доверяем промыслу Божию. По умолчанию принимается то, что есть промысел Божий. Вот. Но со своей стороны, как человек, я должен все-таки свои усилия предпринять. Ну, тут примирить вот эти как бы подходы может очень простая вещь. Наше богословие, в конце концов, вот, которое в самых как бы общих чертах говорит нам о Бога-человеке. Вот. И лик как бы Бога-человека, Христа, это как бы проекция на многие сферы нашей как бы жизни, да, где абсолютно как бы в полной мере должно присутствовать божественное человеческое. Поэтому как бы, ну, как бы стыдиться некой, скажем так, некой рациональной жилки, да, вот в своей жизни, что я могу что-то распланировать, предпринять, организовать как бы и сделать, вот стыдиться этого не надо.
Ведь Христос наверняка как-то планировал свой день. Он же не шел там где-то вот по дороге, раз у него Иерусалим на пути попался. Пойду-ка я в Иерусалим, решил Бог.
Не, ну он же сам говорит, что вообще-то, кто собирается строить, сначала должен все как бы рассчитать, да, хватит ли у него ресурсов и так далее, потом делать. Но здесь вот с личностью Христа возникает некоторая сложность. Просто на самом деле, как Бог, он все как бы знал, да, не планировал.
А вы же видите, это вечный богословский спор, если уже вот в эту лакуну уйти, насколько он, будучи Богом и человеком, как человек, знал то, что произойдет там в какой-то следующий момент, и как это вообще соединялось в нем, соединялись две природы, чтобы он знал, вот что ему ответит, скажет, или как поступит в конкретной ситуации этот человек, знал ли он это как человек Христос. Вот тоже ведь. Но мы сейчас Тарин не будем обсуждать как-нибудь в следующий раз, а то мы тут совсем в дебри уйдем. Но вот, как мне кажется, все равно он должен был планировать. Ведь если, опять же, все равно я сюда сваливаюсь, что если можно эту чашу мимо пронести, да, с одной стороны, а с другой стороны, все равно.
Я в переписке каппадокийцев, я уж не помню, кто там кому что там пишет, как-то читал вот как бы скопом. Там есть такой интересный момент. Кто-то из них жалуется, что ни на что не хватает времени, и жизнь меня заставляет делать постоянно как бы множество дел одновременно. Я как щепка, которую волны бросают как хотят. А другой ему пишет, отвечает: да нет, ты на самом деле не щепка вот в водовороте воды, а ты солнце, которое не останавливается, оно постоянно идет по небосводу и всех освещает, всем приносит радость. Вот интересный такой поворот.
Не знаю, мне кажется, что гораздо интереснее, ну, не то что интереснее, а гораздо полезнее разобраться в своем взаимоотношении со временем на таком более жизненном, что ли, материале. Ну вот смотрите, планы мы все строим и будем их строить до последнего своего вздоха, ничего мы с собой не сделаем, так человек устроен. Ну вот, скажем, приход. Надо строить новый храм. Естественно, создаются планы, просчитываются сметы, прикидываются возможности, все это происходит. А потом вот один храм строится за там полтора года, условно говоря, а другой за 10 лет. Mm-hmm. А результат, ну, материальный, конечный храм и там построен. Но вот насколько насыщенное время получается, ведь можно 10 лет строить и в процессе этого строительства столько обрести тем, кто будет в нем участвовать, что это вообще ни на каких весах не взвесишь.
Это Голзингшпиль сюжет.
Ну вот видишь как.
Ну они же строили там собор, столько строили.
Да, ну это, нет, с одной стороны, это хорошо, почему? Потому что, ну, это вещи общеизвестные, что люди меняются, трансформируются в лучшую сторону, объединяются через события какие-то. В этом смысле, да, там строительство храма, реставрация храма, это некое событие, в котором участвуют, и именно там, в общем-то, реально что-то сделать, что-то изменить. Но я не сталкивался никогда со строительством храма, но сталкиваюсь, ну, как бы, постоянно с реставрацией храма.
Мне кажется, это одно другое компенсирует.
Ну да, я по этому поводу очень переживал, пока мне один мой знакомый священник, собрат, не сказал слова, от которых я теоретически это понимал, но как-то это по-другому, по-новому для меня прозвучало, и в этом смысле я как-то, можно сказать, я не перестал что-то делать, но я скорее как бы внутренне успокоился. Он мне сказал следующую фразу: ты знаешь, сколько семей развелись в процессе ремонта квартиры, то есть они вот что-то делали вместе, ремонтировали, да, вот, на этой почве разругались и развелись, поэтому... Я для себя там приоритеты как бы выставил так, что все-таки внутренняя жизнь храма, жизнь общины, там, богослужение, общение, вот это те вещи, которые, ну, вот их, если говорить о вот, времени, вот их можно очень легко упустить, и, в общем-то, нагнать это очень трудно. А ремонт храма, реставрация, строительство – ну, в общем смысле слова, это вещи, на самом деле, бесконечные. То есть можно этим заниматься как бы постоянно. Ни одно поколение настоятелей может заниматься реставрацией и строительством. А в это время можно упустить, и упускаем мы иногда гораздо более важные вещи, в общем-то, людей как бы как таковых. Поэтому вот так вот.
Мы прервемся на минуту буквально. Я напомню, что в гостях у Светлого радио протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове. Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».